Сегодня у нас с вами очень много тем. Одна из них, которую не помню, начинали мы когда с вами или нет, упоминали, может быть, но специально не разговаривали. Ну, она маленькая тема, и маленькая лишь по той простой причине, что это, пожалуй, самое главное. Главное, что есть в христианстве – это воскресение. Так как вы, наверное, имеете представление уже из некоторых источников о том, что это центральный, я бы сказал, ну, вершинный, я бы сказал, догмат. Потому что сама жертва Христова, она была именно только тем совершением, благодаря которому произошло воскресение Христово. Так вот, здесь есть два таких вопроса очень существенных. Первый из них – это ответ атеистической критики на то, что в истории дохристианской, в некоторых языческих культах были мифы, в которых повествовалось о умирающих и воскресающих богах. Ну, если посмотреть с чисто внешней формальной стороны, то кажется очень-очень большое подобие. Действительно, как Христос умер и воскрес, там тоже кажется то же самое. Упоминают причем конкретные имена этих богов и тех мифов, которые, в которых повествуется об этом. Речь идет. Ну, особенно это известное, яркое, это Осирис, египетское божество, которое было связано, если хотите, узами родства с великим сонмом египетских богов, и это было одно из центральных божеств египетской религии. Ну, что о нем, собственно, известно? О нем очень немногое. Если обращаться только к фактам, которые касаются нашей с вами темы. Известно только, что у него произошла какая-то большая ссора с его родным братом, что этот родной брат попытался его убить. После неудавшейся какой-то попытки он, в конце концов, все-таки им его поймал, убил. Но что произошло дальше? А дальше такие интересные вещи, что этот Осирис, это божество, оказывается, затем каждую весеннюю пору воскресал. Природа наполнялась жизнью и светом. Она восходила к своей вершине, но осенью опять повторялась та же история. Осирис уходил в подземное царство, в область смерти, и в связи с этим на земле происходили соответствующие церемонии. Люди, которые верили во все это не как в какую-то сказку, а как в действительность, они осенью оплакивали Осириса, его хоронили, весной встречали торжеством и радостью, поскольку он воскресал, и так продолжалось всегда. Вот, если сказать кратко об этой истории, связанной с Осирисом, египетским божеством. Скажу вам, примерно то же самое мы видим в истории с другими богами. Например, вот Адонис некий, сирийское божество. То же самое, только меняется только образ его смерти, образ этих богов. Но ну, у Адониса там он был похищен диким вепрем, да, умершленным, да, другие, например, как Дионис, его там, на него насылает своих слуг богиня Гера по зависти, да, и он также разрывает его на части. Аттис, фригийский бог, в общем, точно так же умирает от потери крови. Но вся суть всех этих мифов вся всюду одна и та же. Они осенью, перед наступлением зимы, они умирают, все сходят в подземное царство, там они пребывают, вот этот период смерти природы, и весной воскресают. Я почему сразу вам говорю, что это связано с природой? Поскольку все исследователи, все крупнейшие исследователи этой мифологии, все единогласно говорят, что это было не что иное, как тот образ передачи народного понимания, сходить, даже не понимания, а народного естественного отношения к природным процессам, которые происходили на глазах у всех и всегда. Вы обратите внимание, вот даже Евангелие мы читаем, и если вот сопоставить количество притч с количеством его прямых слов, то, конечно, притчи одержат победу. Притчами все, даже ученики спрашивали подчас, почему говоришь притчами, а не прямо и не просто. И вот если обратиться вообще к древней истории и к древнему образу изображения, высказывания различных идей, то всюду мы наблюдаем одно и то же. Там образ высказывания был совсем иной по сравнению с современным. Там все это преподносилось в образе сюжетов, каких-то историй, какой-то приточности, каких-то образов. Теперь с помощью просто понятия. Вы знаете, интересная там какая-нибудь история, истории вдруг, а потом же Осирисе, Адонисе, так. Или просто сказать, ну, процессы природы идут, и все. Ну, как скучно. Древний язык, он был, образ языка был очень красивый, очень увлекательный, очень впечатляющий, и это все оставалось. Так же, как и притчи, то же самое. Эти образы, они имеют какой-то особый характер воздействия на психологию человека, и подчас они научают какой-то мысли гораздо больше, чем это можно сделать с помощью обычных слов. Ну вот вся суть, если касаться, так сказать, этого вопроса. Первое, что нужно сказать, потому что эти вопросы могут возникать, что все вот эти смерти этих богов совершенно случайны. То кто-то и убьет по зависти и злобе, то вдруг потеряет очень много крови, то растерзает его какие-то звери. Нигде нет ни малейшего указания на жертвенность, на добровольную жертвенность. Тем более нет указаний нигде, а что дает эта смерть. Ну и что случилось? Он умер, и что случилось? Ничего не случилось. Нигде нет вот этого момента, который связан с личным отношением Бога к человеку, как это мы видим в христианстве. Смерти случайны, воскресение – это закон природы, жертвенности никакой во всех этих смертях. Я почему это говорю? Потому что при сопоставлении, вот, так сказать, мифической жизни этих божеств со Христом, просто руками приходится разводить. Ну как же это можно? Как можно было на основании чистого такого, чисто формального внешнего подобия говорить о какой-либо возможности заимствования какими-то первыми, я не знаю, кем, Христом? Так он и не был знаком даже, наверное, с этим. Хотя, скажут, правда, а когда он был младенцем, он же был в Египте. Вот тогда-то он там и узнал, когда ему было 2 года, да, или 3. Он же как жил в Израиле, жил в иудейской среде, и ничего там никто не знал. А он, тем более, человек, о котором прямо говорили, как он не учившийся, то есть который не учился. Да и потом, что общего-то? Христос единожды воскрес, утверждает Евангелие, один раз и навеки, там каждую весну, непрерывно. Христос воскрес, и, как помните, мы с вами говорили, что благодаря воскресению Он приобрел нетление. Кстати, вопрос, помните, о котором мы рассуждали с вами, когда говорили о Боговоплощении. Приобрел через воскресение, приобрел нетление. Об этом замечательно пишет Максим Исповедник, и я вам, по-моему, уже очень много цитировал. Ну, вот одно из них. «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Воскресение Господне. Воскрешением тела, сделавшегося уже нетленным. Это, кстати, пишет Иоанн Дамаскин. А Максим Исповедник: непреложность произволения во Христе, произволение какого, кстати? Верности Богу, верности заповедям. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышишь, когда вернула? Через воскресение вернуло. То есть его не было. Этого не было. Второй вопрос очень важный, о котором мы должны обязательно говорить. А какие доказательства, что Христос воскрес? Ведь все же требуют доказательств. Ну, это, кстати, очень недопонятно. Конечно. Ведь можно сказать все, что угодно. Какие доказательства, что этот факт был? На этот вопрос, мне кажется, нужно отвечать следующим образом. Возьмите вы практику всех событий, связанных вот с какими-то преступлениями, особенно это ярко, с какими-то важными историческими событиями. На каком основании, например, мы утверждаем, ну, хотя бы то, что Наполеон был? Ведь вы знаете, что прям буквально в году, по-моему, в 15-м году он скончался, Наполеон, в 1815-м, или в следующем году, тут же появилась книжка, очень любопытная, да, о том, что Наполеона никогда не было. А все вот эти рассказы его, что он там в Африке начал с побед, потом это двинулся там на Россию, что это очень мифология, только природных процессов, и больше ничего. Да и вообще о ком угодно, о любом событии, на каком основании можем судить, что оно действительно имело место или нет. Таков принцип исторической науки. И что же? Какие критерии нам предлагаются? Очень простые. Если есть свидетельства. Причем не единичные свидетельства. Иногда даже единичного бывает, ну, в каких-то исключительных случаях. Но если это свидетельство не единичное, если это свидетельств много, при этом если, что очень, тоже очень важно, эти свидетельства носят какой характер? Характер, связанный с тем, что называется, голову положить на плаху. Если ты лжесвидетель, тебе смерть. Если это обнаружится. Понимаете, то есть, когда бывают очень сильные условия, при которых только можем мы поверить свидетельству. Так вот, как и ко всем историческим, можно сказать, фактам, если мы также приступим и к сообщению о воскресении Христовом, то мы увидим, что здесь оснований для утверждения, что Христос воскрес, более чем достаточно. Об этом не просто пишет целый ряд учеников, его учеников. Причем еще как пишут, посмотрите, как сейчас это пишут просто. Как пишут даже такие вещи, что не сразу узнали, нисколько... Вы слышите, если бы нарочито это специально писать, ну разве стали бы этот Клеоп и Лука писать, что они узнали только его в преломлении хлеба? Или такой факт, когда Христос говорит: «Дети, есть ли у вас что есть?» Они рыбу ловят. Они говорят: «Нет, закиньте невод». Ученик Иоанн говорит: «Это Христос». Петр бросается, что-то одев на себя, бросается в воду. И потом дальше какие слова? Когда ученики все пришли из лодки, вытащили сеть, никто не спрашивал его, кто ты, потому что все видели, что это Господь. Интересная даже фраза, представляете? Вообще-то, фраза носит странный характер. Чего ж тут спрашивать, когда видят? Даже такие наивные вещи пишут. И сплошь и рядом не стесняются писать о том, как сомневались, как Фома наотрез отказался верить. Более того, когда Вознесение на гору пришли в Галилею, вспомните, да, более 500 человек, да, некоторые увидели, а некоторые и усомнились. Опять даже, я обращаю ваше внимание, вы слышите, насколько реалистично они описывают вот характер всех этих встреч с воскресшим Христом. Нет ни малейшего, вы знаете, давления на то, чтобы настаивать. Вот видите, все ахнули, все пришли в изумление, никаких сомнений и так далее. Ничего подобного. Я хочу сказать, что в исторической науке критерием как раз является сообщение очевидцев. Это самое, конечно, очень важное. Причем какие сообщения? Обращаю ваше внимание, друзья мои. В юридической практике, вы знаете, если все говорят единогласно, точно все детали, все. Туда пошел, да? Туда. И, а вы говорите, да, туда. А ты? Да, да, туда. А ты? И он в это время поднял руку, да? Да, 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 да. Следователь говорит, да, дело нечисто. Сговор. Не может такого быть, вы слышите? Не может. В юридической практике, вот так же, как вот вы сидите, вдруг врывается толпа, сколько-то человек врывается, начинает колотить, кажется, друг друга, но это происходит буквально там пару минут, и двери раз, и вылетели. Приходит профессор, одевает очки, поверх очков грозно смотрит на студентов, и говорит, запишите, что вы видели. Потом берет эти листочки и начинает зачитывать. Студенты сначала начинают хмыкать, потом смеяться, наконец хохотать. Один пишет, тут десяток человек ворвался. Другой пишет, человека 3-4. Один говорит, его и били так, что все, его вынесли на руках. Второй говорит, его что-то ударили, но он выскочил от них и удрал, убежал. И так далее. Вы слышите? Один и тот же факт. Причем столько, я говорю, студент начинает смеяться. Профессор очень доволен. Учтите, говорят голубчики, сам факт, что ворвались сюда, что здесь была группа, что здесь была какая-то схватка, кто-то кого-то даже, может, колотил и бил. Факт верно вы все отметили. Такой факт был. Как только коснулись деталей, началось все. Как раки во все стороны расползлись. Вот это одно из таких очень серьезных замечаний, очень серьезного момента, благодаря которому вы можете понять, сговора не было. Говорит, вы же друг с другом не сговаривались, когда писали мне сейчас это сообщение. Конечно, нет. Каждый написал то, что он видел, вы слышите? Видел! Этот 10 человек видел, а этот всего 3-4. Видели? Видел. Так вот, все это говорю я для того, чтобы показать, что те исторические свидетельства о Христе, которые мы имеем, а мы имеем, смотрите, сколько новозаветных только писателей, только новозаветных, сколько писателей. Я говорю о Евангелиях, я говорю об апостолах, в которых сообщается об этом факте. Затем, сколько мы имеем сообщений об этом уже косвенных, даже как помните, мы с вами когда говорили о историческом существовании Христа, как хотя бы сословно передают какие-нибудь там Тациты, Светонии, опять сообщают о том, во что верили христиане, то это действительно... Действительно, при таком наличии множества фактов, причем каких фактов, в которых в деталях, ой, как они разноречат друг с другом. даже сам факт воскресения. Кто там первый увидел? Кто? Кто, Мария Магдалина или Петр? Да. В какой раз он когда явился? В общем, тут, вы знаете, целые даже есть богословские сочинения, в которых пытаются согласовать вот эти все сообщения евангельского воскресения Христа, которые прям разноречивые. И вот делаются эти попытки согласования. Почитаешь их, ну, в чем-то они искусны, эти авторы. Но мне кажется, они в одном ошибаются. Зачем это? Зачем это? Важен факт. Вот он воскресший явился. Кто первый увидел? Господи! Смотри, кто кого знал. Лука по тщательным исследованиям, да, узнал то-то. Да. Иоанн сам был. Кто-то, другим там, Марку кто там сказал. И так далее. Сам факт очень важен. И вот это факт сообщений, свидетелей очень много. Это с точки зрения, я вам скажу, исторической науки, не богословия. Никакого богословия нам не надо. С точки зрения юридической науки, совсем, повторяю, не богословие. Это достаточные аргументы, чтобы признать, что произошел действительно чрезвычайный факт. Причем факт тот, о котором говорят они говорят. Действительно, это было что-то невиданное, неслыханное, потрясающее, изумившее, да, которое вызывало недоверие, неверие, что это был факт. И затем за это шли на смерть, за исповедание воскресения. Что было главной проповедью, если хотите, о Христе воскресшем? Главным теоретическим вот этим фактом, или, я бы сказал, вероучительным, это проповедь о Христе воскресшем. Если говорить о том, что будто бы христианство заимствовало это из окружающих каких-то мифов языческих народов, то это вздор. Вздор, во-первых, вот по целому ряду моментов полного несовпадения верований. Просто полное несовпадение. Я вот сказал, что он однажды воскрес, да, что его воскресение по христианскому учению явилось началом всеобщего воскресения. Он первенец из мертвых. Понимаете, да? Что это воскресение положило начало обожения человечества, о котором нигде никаких упоминаний даже нет. Да. Тело Христово по воскресении приобрело новые свойства. Причем такие свойства, которые поразили кого? Даже ближайших его учеников. Ведь они же были потрясены, когда закрытые двери, помните, страха ради иудейского. Почему страха? А так же убьют и все. Фанатики какие были? Закрытые двери, наглухо. Они здесь собрались вместе, и вдруг перед ними встает. Слушайте, это что-то поразительное. Его тело приобрело свойства, о которых люди ну, не видели и не слыхивали. Уж не призрак ли это? Так что Христос даже говорит, вот, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, потрогайте. Это плоть. Что ощутите это. Призрак и дух не имеет плоти, не имеет костей. То, что вы видите во мне. Да. Нигде ни о каких подобных вещах мы в мифах вообще не слышим. И потом, если хотите, самое такое сильное. Христос воскрес вовсе не божеством. Во всех мифах. Кто умирает? Божество. Кто воскресает? Божество. Здесь, что мы говорим? Ничего подобного. Воскрес плотью, тем человеческим естеством, с которым соединился Сын Божий воплощение. Вот воскресло это естество. И в этом, если хотите, вся суть того, что сделал Христос. Смертью победил смерть в самом себе. Что значит в самом себе? В той человеческой природе, которую он принял. Для того и принял он ее, эту природу, чтобы воскресить ее, эту человеческую природу, и стать началом всеобщего воскресения. Да. Так что, видите, очень существенные такие моменты, которые различают христианское учение о воскресении Христовом от всех этих мифов. Ну и вот мы говорили о доказательствах. Ну хорошо. Для доказательств воскресения Христова мы находим целый ряд фактов, свидетелей, свидетелей еще каких? Там? Никаких. Мы знаем, когда Христос жил и воскрес. Знаем исторически, все точно, зафиксировано. Первый век. А когда жили Адонисы, Осирисы, интересно, Аттисы? Когда? Миф, он всегда неисторичен. Он не связан ни с какой эпохой. Мифы, они же возникают. Они возникают. Каким образом? Как образы да, того или иного явления, или той или иной идеи как таковой. Если хотите, кто-то удачно это выражает в таком-то образе, в такой-то притче, в таком-то мифе. Вот так, друзья мои. Это то, что касается центрального, то есть основного, вершинного догмата христианства – воскресения Христова. Это стоит иметь в виду, потому что наша эпоха какая? Докажи. Докажи. Все нужно обосновывать. И я нисколько не против этого. Действительно, так и нужно. Я считаю, наша проповедь, наше слово только тогда и будет иметь силу, когда мы предложим обоснование, а не просто скажем так. Кстати, апостол в этом отношении обладали куда более мощной аргументацией. Причем такой аргументацией, что перед которой все уже. Человек должен был просто склониться. Какая аргументация? Они творили просто великие знамения и чудеса. Достаточно было этого, чтобы понять, что действительно через них говорит сам Бог, действует через них сам Бог. И если это Бог, это истина, и, следовательно, нет никаких сомнений в том, о чем они проповедуют. Вот мы с вами еще не научились чудодействовать, хотя, правда, чудотворим иногда, конечно, по временам, но в другой, правда, области и сфере чудеса творим. Но поскольку мы не обладаем этой силой веры и духа, то, по крайней мере, должны предлагать людям теоретические обоснования своей веры. Это одна из главных задач нашей проповеди. Не просто говорить, знаете ли, как все хорошо, рассказывать там... Я не знаю, о чем, как это часто это бывает. Иногда слушаешь пустые какие-то слова, говорят, зачем, кому. Сегодня мы все радуемся, веселимся. Стоят люди, скучают, да, слушают. Да. Ну что за слова? Ну, если ты говоришь об этом, то скажи другое. А когда на этом и кончается, когда вся проповедь праздника в том и состоит только, что пересказывают сюжет праздника и говорят, ах, возлюбленные братья и сестры, как сегодня мы, как сегодня. Да. И ничего не скажут о том, что это нам дает, что это нам дает действительно, почему мы так говорим, почему отмечаем праздник. Кстати, вот все праздники отмечаем, перешли, знаете, как отмечать? Как вот мирские праздники. В мирских праздниках что делается? Вспоминают событие, которое произошло. Правда? Ну, конечно. И мы вдруг начинаем отмечать только события и точка. Забыли, что вся самая суть любого христианского праздника в чем состоит? А чему он нас научает? А чему научает? О чем мы должны вспомнить? О происшедшем факте или о чем-то другом? Воскрес Христос чему научает? Это призыв и нам воскреснуть от своих злых дел и страстей. Рождество Христово в хлеву родился. Посмотрите, какая мысль-то. Что такое в хлев? Навоз, где кругом. Скотина стоит. Вот образ нашей души. Вот где может родиться Христос. Каким образом? Пожалуйста, целая проповедь. Ну, правда же. Тогда действительно проповедь будет иметь большое значение и силу, и, если хотите, интерес. А когда просто рассказываем и ничего, ну, простите, ну, что же это такое тогда будет? Жалко просто будет, и все. Знаете, как в сказочке учитель рассказывает ученикам, так и здесь то же самое детям. Каждый праздник связан, всегда связан с призывом в определенной области, с призывом к человеку измениться, подумать, что-то сделать и так далее. Ну, хорошо. Вот так. Это то, что мне хотелось сегодня сказать о воскресении Христовом, как о величайшем действительно событии, которое произошло в истории человечества и которое явилось тем началом новой жизни для человечества, о котором оно только грезило, только знало, как это как были пророчества, и вдруг наступило то действенное начало, исходя из которого начался процесс воскресения человечества. Воскресение духовное, а затем последующее будет и воскресение телесное. Христианство об этом решительно учит. И, кстати, обращаю ваше внимание, если бы христианство действительно заимствовало свою идею воскресения в язычестве, то не было бы такого решительного отрицания этого догмата, какое мы видим среди язычников того времени. Решительно. Насмешки. Апостолу Павлу даже сказали: послушаем тебя другой раз. Не захотели даже с ним. А уж они-то, эти афинские мудрецы, уж они, конечно, прекрасно знали все эти мифы. И могли бы сказать: о, да, мы с вами. Послушаем тебя другой раз, уходи ты отсюда. Болтун и все. Какое там воскресенье будет? Вот так, друзья мои, вот то, что связано с этим, так сказать, догматом, если хотите, с этой истиной христианства. Какие следствия проистекли из того, что совершил Христос, из этой Его жертвы, этого факта воскресения, затем этого факта вознесения? Какие следствия проистекли? Самым главным, о котором сказал Он Сам, и который требует также рассмотрения с апологетической точки зрения, Он сказал: «Созижду, создам Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее». Создам Церковь Мою. Ну, во-первых, почему Мою? Я это, знаете, как случайно узнал. Слышу, на клиросе поют: «Языческая неплодящая церковь». А, я думал, значит, и в язычниках была церковь. Ага, ясно. А я думал, что все только одна. Ну, слово «экклесия», вы знаете, ну, и когда переводили с греческого, ну, естественно, и перевели как «церковь есть церковь». В данном случае действительно речь идет чрезвычайно о нечто очень серьезном. «Созижду, создам Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее». Что это такое? Что это создано? Вы прекрасно сами знаете, что в таком, ну, первом приближении большинство людей по церкви разумеют, ну, я не говорю о храме уже, это другое, это же понятно, по церкви разумеют организацию церковную, которой можно принадлежать административно, то есть состоя в ней, в церкви, а состоять, состоя в ней какое? Административно состоя в ней, то есть имея какой-то сан, работая в каких-то учреждениях, вот таким образом. А можно и не состоя там, но тоже быть в церкви на основании чего? На основании того, чему учит, чему научает нас вот эта вот церковь-организация. Слышите? Ведь откуда получаем мы веру? Ну как откуда? Ясно. Церковь-организация предлагает нам Евангелие, там, Библию, предлагает нам вероучение, вот такое, говорят, это правильное вероучение, вот это неправильное вероучение. Предлагает нам образ молитвы, говорит, нужно молиться вот так, говорит о заповедях. Мы откуда все это узнаем? Вы слышите? Есть церковь-организация, в которой хранятся и книги Священного Писания, и вся совокупность того, что мы называем вероучение и нравоучение. Правда, под нраво, разумеется, не только мораль, как мы с вами говорили, не только нравственность, но и духовные аспекты жизни. Вот что есть церковь с внешней стороны. И в большинстве случаев она только так и понимается. Каков вход в эту церковь? Ну, надо поверить тому, что она учит. Ты уверился, что она, пожалуй, учит так? Ну, что ж, я могу войти. Ну, то точно так же, как, например, можно в ЛКПСС войти. Ты веришь в доктрине Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина? Ну, так. Можешь туда войти? Можешь. Слышите, во внешнюю церковь входит как? На основании той информации, которую получают от нее. И если она убеждает человека в том, что здесь действительно мы видим и высокий образ человека, и те действительные ценности, перед которыми можно только преклониться, и человек говорит, я хочу быть членом этой церкви. Пусть я не буду состоять на каких-то уровнях, но я хочу быть членом общины церкви, которая вокруг этой церкви организации. Вот что подразумевается обычно под церковью. Еще, конечно, тут есть некие детали, когда говорят, что, вот, например, сказал кто-то, какой-то богослов, или какой-то священник, или какой-то епископ, вот как церковь учит. Ну, тем более, если скажет патриарх, как церковь учит. Иногда по ошибке считают, что мнение вот того человека или как он передает учение – это есть уже церковь. Но вы сами понимаете, что здесь могут быть какие угодно варианты – и да, и нет. А то сразу и то, и другое. Я об этом говорю, прекрасно понимаю, что вы уже об этом слышали и неоднократно по догматическому богословию. Ну, кое-что иногда вспомнить же можно. Но говорю это по той причине, с тем, чтобы попытаться сказать о вещах другого немножко порядка. Ну, во-первых, вы, наверное, помните, что по-гречески церковь – это экклесия. Экклесия, то есть, что означает в данном случае как собрание. Экклесия – собрание. Собрание кого? Тех, кого приглашают. Потому что это греческое слово «экклесия», а есть другие слова греческие, которые имеют совсем другой смысл. Например, «агора» – это собрание толпы, беспорядочное собрание. Ну, просто собралась толпа, и все. Ну, вот Майдан, пожалуйста. Ну, там был, правда, цель. Так, «агора». А есть еще тоже это собрание. Это народное собрание, «агора». А есть еще одно – «синклит». «Синклит» – тоже собрание. Кого? Это уже высшего руководства ну, данного, данной страны, если хотите, данного города, государства и так далее. Тут собирается, так сказать, высшая знать. Вот. А экклесия – это собрание кого? Только тех, кого пригласили, призванных, которые откликнулись на это приглашение. Вот кого. В отличие от агора, собрания толпы, и синклита – это высшего руководства данной общины или государства и так далее. Вот. По-еврейски слово «собрание» называется «кагал». «Кагал». Так что иногда люди употребляют даже это слово «кагал». Это просто это еврейское слово, если хотите, «экклесия». Да. Правда, там есть еще одно слово – «синагога». Тоже синагога, но это уже греческое слово «синагога». Это же взяли евреи из греческого языка. Да, но под синагогой стали разуметь уже нечто другое. То помещение, в котором собираются люди, тоже призванные, тоже, которые ответили на призвание, тоже созванные. Ну, это так для информации просто. О чем я сейчас хочу сказать. Когда мы говорим о церкви как внешней организации, вокруг которой община, то есть это уже все миряне, они же не в организации состоят, это уже община, но которые подчиняются, конечно, тому, о чем говорит церковь. Я вам скажу, что эта церковь, это понимание церкви носит внешний характер, внешний видимый характер, с которым можем познакомиться. Можем услышать, увидеть, соприкоснуться и сказать, да, вот здесь православие, например. Однако, если мы коснемся святоотеческого учения, то мы найдем там очень интересные мысли, не то что даже мысли, а учения, которые углубляют понятие церкви. Мысль основная их в чем состоит? Что внешне войти в церковь – это не столь сложно. Даже более того, когда, например, после Миланского эдикта в IV столетии христианство стало разрешенной религией, и не только разрешенной, но сам император объявил себя христианином, то масса людей также пошли в церковь, также начали объявлять себя христианами. Кто по соображениям? Чисто мирской выгоды, потому что нельзя было вскоре нельзя было занять какой-то пост, стать чиновником, если ты не христианин. Это довольно скоро случилось. Многие просто, знаете, по моде, по общей волне, как у нас в 90-х годах, как сразу сколько хлынуло людей, которые объявляли себя православными, и в то же время говорили, ну, в Бога-то я не верю, но я православный. То есть люди, которые подчас пришли туда не по убеждению и не по обоснованности той, которую встретили они в этом учении, а по мотивам чисто внешним. Более того, стали даже и принимать крещение точно так же, чисто внешне. Вот на это обращают святые отцы внимание. И здесь дают разъяснение, которое чрезвычайно важно. Можно сказать, приблизительно так они определяют церковь. Знаете, у апостола Павла есть выражение – церковь – это тело Христово. Тело – это нечто цельное, единое. Единое и неделимое, связанное узами от той органической жизни, которая присуща всему телу во всех его частях. И нельзя к телу приставить какую-нибудь чурку, да, или тем более заноза вставить и сказать: я тоже член этого тела. Заноза. Почему? Потому что торчит у тебя в ноге или в руке. Святые отцы говорят вещь чрезвычайно важную. Церковь – это есть не просто организация. Нет, нет. Церковь есть единство в Духе Божьем, в Духе Святом всех тех христиан, которые действительно искренне стремятся жить по Евангелию, по Христу. Вот кто, вот что такое Церковь. Единство в Духе Святом. Но это единство в Духе Святом при каком условии возможно? Только при том, что это люди оказываются способными принять этого Духа Святого. А эта способность обусловлена чем? Жизнью. Соответствующей жизнью. И вот здесь вы слышите, перед чем мы стоим, перед очень интересным явлением. В церкви организации кто самый большой, кто самый малый? Кто самый главный, кто последний? Ну, самый главный, естественно, патриарх, там, митрополит, епископы и так далее. Самый последний, ну что, миряне, тем более, которые, может быть, и образования никакого не имеют. В церкви, о которой говорят святые отцы, как единстве всех тех, единстве в Духе Святом всех тех, кто все силы свои полагает на жизнь по Евангелию, здесь кто самый первый, кто самый главный? Какой-нибудь Василий Голый, над которым смеются. Блаженный какой-нибудь, Ксения там какая-нибудь петербургская, над которой смеялись. Пустынник, о котором только узнали после его кончины. Незначащие люди, они оказываются самыми первыми в церкви. Причем Христос предупреждает, как еще об этом. Смотрите, говорит, ну, я переведу, так сказать, смотрите, относитесь по отношению к этим малым сим, то есть этим ничтожным, кажется, людям. Смотрите, не презирайте этих людей, ибо их ангелы видят лицо Отца Моего Небесного. Смотрите, не презирайте, вы не знаете, кто выше перед Богом, кто окажется ближе к Нему. Очень скоро узнаете, очень скоро. Жизнь, искорка. Полетела, полетела и угасла. Очень скоро узнаете. Но смотрите здесь, предупреждаю вас. Не презрите единого от малых сих, ибо они выйдут, то есть всегда видят лица Отца Моего Небесного. В церкви видите, вот в этой, при этом понимании церкви, оказывается, все перестраивается, вся иерархия, как говорят, ценности, вся перестраивается. Великими оказываются пустынники, отшельники, мученики, праведники. Иногда и те, которые и в церкви организации занимают большой пост. То есть там не имеет никакого значения в церкви теле Христовом, никакого значения не имеет ни сан, ни звание, ни знание, не имеет никакого значения. Там критерий совсем другой. Степень твоего соответствия заповедям Божьим, Духу Божьему, Богу, Христу как таковому. Вот оно, где достоинство человека. Мы с вами еще будем говорить о таинствах потом, о церковных. Я просто хочу сказать, что, оказывается, можно в церковь внешне войти и приняв и таинство даже. Даже приняв, кажется, крещение. Но приняв как? Не по убеждению. Не по убеждению какому? Вы слышите, самое главное убеждение – это какое? Вот опять совершенно разные акценты. Сплошь и рядом мы понимаем убеждение какое? Догматическое. Я вам прочитаю символ веры наизусть и сам пойду сейчас обворую кого-нибудь. Да чего ж хорош твои убеждения? Ну, молодец! Лучшую не придумаешь. Самое главное убеждение, с которым человек только может приступать к таинству крещения, кстати, учтите, это убеждение жить по Евангелию, а не это просто проговорить, символ веры. Да бесенок, которого любой бесенок знает символ веры, и что из этого? Хвостиком вильнет только и ехидно улыбнется. Недаром есть такое выражение, сейчас очень, кстати, очень удачное, как мне кажется, вошел не в, только не в храм я буду сейчас говорить, а в церковь, вошел в церковь и даже не заметил этого. Каким был, таким остался. Да, да, я принял крещение, вошел в церковь. И что? А ничего. А ничего. Какой ужас, услышите? А ничего. Называется, он вошел в церковь. Но зато он уже все. А тем более, если он в организации войдет, если он сам примет. Да. Ну, тут уже вообще что? Монашеское одеяние. Все. Можно войти в церковь и не заметить этого. Вот беда. Беда, о которой всю историю, если хотите, говорят. Говорят, все подвижники, все святые предупреждают, научают. Избави вас Бог! Да, так относиться к церкви. Церковь – это церковь, организация – это необходимый инструмент, вы слышите? Это необходимые пособия. Здесь мы научаемся истинам веры. Здесь мы можем получить таинство. Можем получить, а можем, получая, не получить. Но здесь есть возможность, вы слышите? В этой церкви, организации есть возможность через нее войти в церковь, если хотите, Духа Святого, в тело Христово. Пожалуйста, это в высшей степени важно. Потому что я вам скажу, это бедствие, настоящее бедствие, когда люди под церковью разумеют ничто иное, как вот это вот общество, организацию, в которой можно войти, только сходи к батюшке, заплатить, положить на ящик, вас окрестили, и все в порядке. И я вышел уже членом церкви, но не заметил даже этого. Вот так, видите, два понимания. Итак, первое понимание, внешнее понимание, оно говорит о чем? О церкви как некоем корабле, некоем средстве, через которое мы должны войти в Церковь Тела Христова, в Церковь Духа Святого. В Церковь входим только тогда. Здесь это внешнее, чисто внешнее вхождение в Церковь может ничего не дать человеку. Он может остаться тем же самым, быть злейшим врагом Церкви. Ибо нет сомнений, что иногда принимают это и по мотивам совершенно другим. А уж сколько принимают подчас это членство в Церкви, по соображениям чисто мирским, часто меркантильным соображениям. Кто ищет денег, кто ищет славы, ищет почета, кто чего, кто ищет положения. И же так же можно, потому что церковь как организация имеет и все это. И идут некоторые ради этого и продают свою совесть, не знаю уже, как и назвать, за что. Вот так. Вот эти два понятия церкви, пожалуйста, имейте в виду. Скажите проповедь. Слушайте, ну говорите у проповеди об этих вещах. Это же как интересно людям будет послушать же. Да. Особенно, когда скажете, что вы заметили, как вы вошли в церковь или нет? Да. Крестят и не замечают даже этого. Ну, я бы хотел еще обратить внимание на один момент, очень интересный. связанные со следующим высказыванием Макария Великого. Я вам зачитаю, и вы увидите, о чем идет речь. Он пишет: «Слово «церковь» говорится и о многих, и об одной душе, ибо сама душа собирает воедино все помыслы, и пред Богом есть церковь». Слышите, интересная мысль какая. Собирает все помыслы, и пред Богом есть церковь, потому что душа сочеталась с небесным женихом для общения с ним и с растворена небесным. Сие же, разумеется, и о многих душах, и об одной. Макарий Великий, даже мысль о церкви, как об этой о церкви по существу, как о церкви Духа Святого, даже говорит таким образом, что даже сама душа может быть рассматриваема тоже как церковь. При каком условии? Когда она, как он говорит, собирает помыслы. То есть, что значит? Собирает все мысли воедино. Они все направлены к чему? К жизни по Богу. Тогда эта душа становится действительно, по его выражению, тоже, можно сказать, становится церковью. Ибо здесь и дух, и душа, и тело, и ум, и воля – все они собираются воедино, созываются и собираются, и таким образом образуют церковь. Церковь. Где? В одной душе. Видите, какая интересная мысль. И мысль замечательная, как мне кажется. И еще один момент. Иоанн Златоуст, и не только он, церковью называют христианскую семью. Христианская семья, христианская не по принадлежности церкви, церкви обществу, а христианскую по жизни. Христианская семья, оказывается, тоже может быть церковью при условии, что она строит свои отношения, воспитание детей, отношение, если хотите, к самому Богу, к Евангелию, ко Христу, строит на началах христианских заповедей. Если семья строится на этих началах, тогда все эти члены семьи становятся созванными, призванными, экклесией становятся. И действительно тогда это именует малая церковь или домашняя церковь. Действительно церковь. Видите, оказывается, даже какие интересные понимания. Кстати, учтите, что для внешних это очень важно. Особенно вот сейчас, когда проблема семейной жизни приобретает очень острый характер, когда вообще семьи становятся очень неустойчивыми и распадаются, очень важно показать, на каких устоях семья может стать единым телом. Под телом, разумеется, не мертвое тело, не единым трупом, что, к сожалению, часто и бывает вне христианства. Трупом единым бывают. И он, и она, и они. А единым телом, живым, где каждый укол ощущает в любом месте, все тело содрогается. Каждое приятное ощущение, все тело радуется. Все живут одним и только одним. Вы знаете, что христианство, какую революцию совершило в вопросе брака? А то, я боюсь, может быть, мы не успеем поговорить об этом таинстве. Поэтому скажу сейчас, какую революцию, а не что-нибудь, в полном смысле этого слова, до христианства. Муж – глава семьи, и в христианстве тоже. Кем была жена? Жена – рабыней. Это внешний элемент. Это рабыня. Это слуга. Помните, Сара к Аврааму говорит: «Господин мой». И именно было вот такое в принципе. Именно такое понимание господствовало во всю дохристианскую эпоху. Что сделало христианство? В чем революция? В том, апостол Павел сказал, никто никогда плоть свою возненавидел. Жена – это твое тело. Ты будешь свое тело бить, колоть, резать? Будешь? Нет, нет. Ах, нет? Жена – это твое тело. Не рабыня. Слышите, какую идею? Это же беспрецедентная идея. Вы даже себе представить вот не можете, но можете представить и все-таки. Это было нечто, ну, абсолютно неизвестное древнему всему миру. Оказывается, жена – это мое тело. А кто же, когда плоть свою возненавидел? Покажите такого человека мне. Кто? Разве не питает и не греет ее? Какой, да что, сильно как выражена эта идея совершенно нового отношения к жене, нового понимания семьи. Главой остается муж? Да, конечно. Ну, конечно. Потому что любое общество, устроенное структурно, должно иметь руководителя. Просто должно иметь. Не может быть армии, если там не будет генералов, офицеров и так далее. Все иерархически. Не будет фирмы, если там не будет начальника, генерального директора и прочее. Вы понимаете? Всюду это есть. Это обязательно. Единое начало должно быть. На этом условии только может быть действительно структура, может нормально функционировать. Христианство не отменяет этого принципа нисколько. Более того, апостол Павел прямо даже пишет об этом. Подтверждает его, но что вносит-то? Если раньше это был тебе нравится элемент, нравится игрушечка, ну ладно, не нравится, выбросил, то теперь тебе говорят, это не игрушечка, это не предмет, а твое собственное тело. Вот это да! И ты должен относиться к нему как к своему телу. Революция. Другим словом даже нельзя назвать это. Вот о чем говорит христианство. И это понимается только в контексте чего? Понимание церкви. Оказывается, семья – это малая церковь, домашняя церковь. Единый организм, единое тело. Есть целый ряд вопросов, которые связаны вот с чем, друзья мои. Мы говорим о церкви. И, конечно, особенно в наше время, есть целый ряд вопросов, которые связаны с пониманием церкви в контексте жизни, современной мирской жизни. Каково отношение должно быть между церковью и государством? Или, если хотите, вопрос церковь и политика. Церковь и культура. О, еще бы. Церковь и спорт. Церкви – общественная деятельность. Церкви – национальный вопрос. Вы слышите, сколько вопросов. И каждый из этих вопросов, он сейчас очень насущен. Об этом постоянно спрашивают, хватают. Хорошо, вы знаете, у меня галстук такой, можно дернуть. И хватают за галстук, говорят, раз, о! И а я говорю, что? Вот и не удалось вам. Вот так. Они хотели в ярости, что, знаете, да. И тут я их покорил. Да, не удалось. Да, а то прямо схватили за галстук, да. Все эти вопросы, которые действительно требуют своего рассмотрения. Можно поговорить, например, о церкви в плане отношения его к политической жизни, о возможности участия христианина в политической и общественной жизни. о церкви и свободе. Как относиться к церкви к пониманию свободы и к тем правам и обязанностям, которыми она как организация должна или может обладать? Видите, сколько самых разнообразных вопросов. Вот тут растеряешься даже, с чего. Я понимаю, что вам-то хочется церковь и спорт, я это понимаю. Но это, знаете, будем рассматривать, когда вы сюда принесете четырехпудовую гирю, я ее возьму и левой рукой подниму. Одной левой, 4 пуда. Вы все скажете, ах, больше нам ничего не нужно рассматривать. Все ясно. Ах, одним мизинцем подниму, да, извините. Вот. Но здесь вот эти вопросы, действительно, отношения, и я бы сказал, один из главнейших вопросов для нашего времени – это церковь и свобода. Это один из важнейших вопросов. Дело вот в чем. Вы, наверное, прекрасно понимаете, поскольку, так сказать, много смотрите, читаете, слышите, видите, да, что сейчас самый главный акцент, например, западной политики всей, уже давно, уже давным-давно, не только сейчас, давным-давно, этот акцент сделан на слове «свобода». Что это такое, это очень важно понять и важно рассмотреть, друзья мои. О какой свободе идет речь? Потому что это совсем не так просто, как кажется. Очень легко сказать то, что провозгласила французская революция. Помните, свобода, равенство, братство. И десятки тысяч на гильотину во имя братства, во имя свободы, во имя равенства. Чтобы никому не было, так сказать, обидно на гильотину всех. И королей, и простых смертных. О какой свободе говорит, будем так говорить, мир и церковь? Для того, чтобы лучше понять этот вопрос, скажу вам, что есть 3 уровня свободы. Лучше сказать, три понимания свободы. Или три аспекта, в которых мы употребляем слово «свобода». Все они говорят о совсем разных вещах. И понимание этого в высшей степени важно. Первое понимание. Которые касаются свойства человеческой личности. Это свойство характеризуется как возможность внутреннего самоопределения человека к добру или ко злу. Свобода его, как мы говорим, свобода воли. Лучше сказать вот так даже. Свобода воли. Он может что угодно, и то, и другое. Это свойство человека, свойство его природы, природные свойства. Никто никогда не может его отнять. Никто. Это свойство нельзя отнять. Даже если заковать в кандалы человека, он сам-то в себе может совершенно различно реагировать на эти кандалы. Это свобода воли, неискоренимое свойство природы. И только. Даже скажу вам так, даже Бог не может отнять этого свойства. Почему? По очень простой причине, что Он создал человека таковым. Человек – это воплощение Его Слова, то есть это божественная энергия. И изменить это Он не может, поскольку это равносильно было бы изменить самого себя. Итак, свобода воли – неотъемлемое свойство человека. Первое понимание свободы. Второе понимание. Под свободой, когда разумеют права человека. Это права человека. То есть одно дело – я свободен думать что угодно, совсем другое дело – я совсем не свободен. Не свободен делать что угодно. Я бы многое, может быть, захотел сделать, да не имею возможности к этому. По разным причинам. Вот эта свобода, которую называют иначе правами человека, она обычно фиксируется в законах. Что человек может, что он не может. И действительно мы знаем, что здесь, в данном случае, оказывается, нужно даже здесь различать между свободой, внутреннего отношения к вещам и свободой, о чем мы здесь и говорим, свободой осуществления этого. Я хочу говорить сейчас по всем каналам телевидения мира. Ну, говорите, пожалуйста. И что дальше? Никто вам не даст этого, правда же? Свобода печати, свобода слова, свобода получения информации. Вы знаете, какие ограничения? Президент обладает одной свободой права, носит чемоданчик с кнопкой, а никто больше этого не имеет. Посмотрите, какое неравенство в правах, правда? А почему-то у нас нет этого чемоданчика? Мы тоже хотим нажимать кнопку. Да? Генерал обладает правами такими-то, а солдат – эдакими. Как будем? Давайте кричать. Неравенство прав, да? Слушайте, интересный вопрос-то какой. А что такое демократия? Демократия – греческое слово, означает «власть народа». Как она осуществляется? Очень просто – большинством голосов. Большинством голосов. 51 проголосовали «за», 49 против. Все, закон принят. 49 должны подчиниться. Закон принят. О, Боже мой, какой ужас! Все, вижу ваше. Вообще, вы к концу года вы станете настолько смиренными, что я даже, наверное, не знаю, и мне страшно будет даже и приходить. Да, потому что за смирением следует благодать, а благодать опалять может окружающих.